Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Сегодня в студии с вами буду Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня вторник, 2 марта, и сегодня говорим вот о чем. Внешторгсервис и остальные. Что еще осталось от промышленности Ордло и кто на ней зарабатывает? Спутник Ви. Почему вакцина не помогла Путину? И почему в 2014 году журналистка Валентина Троян не захотела работать на захваченном канале? Сегодня исполняется 90 лет последнему генсеку ЦК КПСС и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву. Теперь он самый долгоживущий правитель Советского Союза и, в частности, России в истории. Как Донбасс отнесся к перестройке, гласности и потеплению отношений с США в конце 80-х годов прошлого века? Как реформы Горбачева изменили жизнь жителей региона? И заслуженно ли многие жители Донбасса, вслед за многими россиянами, упрекают его в том, что он, цитата, «развалил великую страну»? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это дончанин, публицист и культуролог Алексей Панич, а также доктор исторических наук Игорь Тодоров. Друзья, как вы сегодня относитесь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные участки. Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала послушаем новости.
Приветствую. Российские гибридные силы 7 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил. Нарушения зафиксированы недалеко от Водяного, Павлополя, Красногоровки, Невельского, Богдановки, Луганского. От обстрелов украинские военные не пострадали. При этом в штабе операции объединенных сил отмечают, что возле Павлополя из-за подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил боевое ранение. Еще 8 боевые травмы. Военнослужащих доставили в больницу. В свою очередь группировка ДНР обвинила украинскую армию в обстрелах своих позиций в районе Сигнального и Луганского. За минувшие сутки в Украине выявили 5336 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав. 162 человека умерли. В Донецкой области лабораторно подтвердили 107 случаев, в Луганской области 32, а также сообщили об одной смерти. Группировка ДНР заявила о 144 новых заболевших и 8 летальных случаях. Группировка ЛНР сообщила про одну смерть. Информацию о новых зараженных не заявляла. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что говорить о победе над коронавирусом к концу года пока рано. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его словам, появление в мире эффективных вакцин против коронавируса может сократить число тяжелых случаев протекания вызываемых инфекцией заболеваний и смертельных исходов. По данным Всемирной организации здравоохранения, число новых случаев заражения коронавирусом на прошлой неделе выросло впервые за последние полтора месяца. В организации отмечают, рост числа случаев заболевания является разочаровывающим, но не удивительным, и призвали страны не ослаблять меры по предотвращению распространения инфекции. Напомню, в Украине уже стартовала вакцинация от коронавируса. На данный момент первую дозу вакцины получили 4905 человек. Лидером стала Донецкая область, здесь уже сделано 400 прививок. Представитель оккупированных территорий от Украины в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш сообщил, что в ходе дискуссии политической подгруппы трехсторонней контактной группы впервые взяли слово так называемые общественные эксперты из отдельных регионов Донецкой и Луганской областей. Цитирую. «Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала так называемый эксперт ОРДО Майя Пирогова, потом и эксперты из Луганска. До этого 4 заседания так называемые эксперты ОРДЛО присутствовали, но молчали. И вот они заговорили. За все время сегодняшних консультаций я ушел минут за 10 до окончания этого фарса. Представитель России говорил секунд 30. В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Мораль. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтобы мы обсуждали план ОРДЛО. Хотя ОРДЛО не член трехсторонней контактной группы, и это прямое нарушение Минских соглашений». Конец цитаты. Ранее Сергей Гармаш не исключал возможности выхода из состава трехсторонней контактной группы, если руководство делегации не предпринят шагов в отношении вопроса присутствия на переговорах так называемых общественных экспертов из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Президент Европейского совета Шарль Мишель обвинил Россию в срыве выполнения Минских соглашений, а также отметил, что Россия является частью конфликта на Донбассе, а не посредником. Об этом заявил президент Европейского совета во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским на КПВ «Счастье» в Луганской области. Шарль Мишель также указал, что Европейский совет рассчитывает, что Россия обеспечит полный доступ наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всем неподконтрольным Украине территориям. Он также отметил, что полное прекращение огня, открытие большего количества пунктов пропуска и разминирования улучшат жизнь людей по обе стороны линии соприкосновения. И в Европейском совете готовы поддерживать эти усилия. Новости региона. В 5 городах в отдельных районах Луганской области сократят водоснабжение, сообщает группировка ЛНР. Причина – ремонтной работы на магистральном водоводе. Подачу воды сократят в оккупированных Красном Луче, Антраците, Петровском, Перевальске и Алчевске. Недопоставка воды составит не более 60%. Возобновить водоснабжение в прежнем объеме планируется к вечеру 3 марта. Новости спорта. В Швейцарии на этапе Кубка Европы по лыжной акробатике украинские спортсмены завоевали 3 медали. Олимпийский чемпион Александр Абраменко стал серебряным призером. Первое место досталось швейцарцу Ною Роту. Третье – еще одному украинцу Максиму Кузнецову. В женских соревнованиях Анастасия Новосад также выиграла медаль бронзовую. Золото досталось австралийке Даниэль Скотт, а серебро – швейцарке Кароль Бувар. И о погоде. Завтра, 3 марта, в Донецкой и Луганской областях ночью ожидается мокрый снег. Днем пасмурно, но без осадков. Температура ночью 0,2 градуса тепла. Днем 3,6 выше нуля. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. На этом у меня все. Желаю вам солнечной и позитивной недели.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». И через несколько минут мы начнем разговор в студии, в котором вы, надеюсь, примете участие сегодня в день 90-летия последнего генсека ЦК КПСС и первого президента СССР Михаила Горбачева. Мы вспомним о том, как Донбасс отнесся к перестройке, гласности и потеплению отношений с США, а также о том, как реформы Горбачева изменили жизнь жителей региона и заслуженно ли многие жители Донбасса сегодня, вслед за многими россиянами и украинцами, упрекают его в том, что он, цитата, «развалил великую страну». Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Как вы сегодня относитесь к Михаилу Горбачеву, который еще здравствует? Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Действующая в группировке ДНР компания «Внешкторгсервис» задолжала сотрудникам Донецкого металлургического завода 45 миллионов рублей. Это около 17 миллионов гривен. Как сообщает издание «Новости Донбасса», это следует из писем председателя профсоюза ДМЗ. Данный завод перестал работать 2 года назад. В целом, базовые отрасли экономики на оккупированной территории переживают обвал. Все это происходит на фоне сообщений, что «Внешторгсервис», который связывают с олигархом времен Януковича Сергеем Курченко, перестает быть куратором экономики ОРДЛО. Дескать, Кремль отдает контроль над предприятиями оккупированных территорий Виктору Медведчуку. Сам Медведчук категорически это отрицает. Что происходит с базовыми отраслями экономики группировок ЛДНР? Мнение экспертов собирал мой коллега Александр Лащенко.
Действующая так называемая ДНР-компания «Внешторгсервис», которую связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко, задолжала сотрудникам Донецкого металлургического завода около 45 миллионов рублей. Это следует из писем председателя профсоюза. Фотографии и копии писем появились в донецких телеграм-каналах, отмечает интернет-ресурс «Новости Донбасса». Профсоюз обращается к исполняющим обязанности гендиректора Внешторгсервиса господина Николаенко, цитата, «с убедительной просьбой погасить задолженность». Кроме того, на предприятии имеется задолженность по удержанным и неперечисленным профсоюзным взносам. В январе этого года Внешторгсервис вывел из-под своего управления Донецкий металлургический завод из-за его нерентабельности. В целом, он прекратил работать еще два года назад. И все это происходит на фоне сообщения о том, что структура Внешторгсервис, которую связывают с так называемым кошельком бывшего президента Украины Виктора Януковича, беглым олигархом Сергеем Курченко, утрачивает сейчас, в этом 2021 году, влияние на оккупированном Донбассе. В частности, по сообщениям, которые появились в январе у Восточной правозащитной группы, сейчас, цитата, «в Ордло идет процесс замены курирования предприятий». Внешторгсервис больше не курирует угольную добычу в Ордо. Ей на смену пришла компания «Торговый дом Донские угли». По информации источников Восточной правозащитной группы, куратором данной компании является оппозиционный народный депутат Украины. При этом Восточная правозащитная группа не называет ни одной фамилии. А как утверждал экс-заместитель министра про реинтеграцию временно оккупированных территорий Георгий Тука, со ссылкой опять же на источники в Донецке, его мнение приводит интернет-издание «Остров», куратором этой компании «Донские угли» является лидер ОПЗЖ, депутат Верховной Рады, кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук. Со своей стороны, в интервью BBC Виктор Медведчук категорически опроверг эти все утверждения. Процитирую фрагмент интервью Медведчука. На вопрос журналиста BBC, были ли какие-то или имеются субъекты предпринимательской деятельности, ведут ли они какие-либо хозяйственные отношения с хозяйствующими объектами или органами власти, в кавычках, так называемых ЛНР и ДНР, Виктор Медведчук ответил таким образом, цитата, дословно, нет и никогда не было, то есть таких отношений. Никогда структуры, которые пребывают в собственности нашей семьи, отметил Виктор Медведчук, не имели никаких отношений со структурами или органами власти не подконтрольных территорий Луганской и Донецкой областей. Конец цитаты господина Медведчука. Со своей стороны, в комментарии радио «Донбасс Реалии» дончанин, журналист, представитель ОРДО Украины в трехсторонней контактной группе Денис Казанский так прокомментировал эти сообщения.
Ну, смотрите, мы как бы можем пока говорить о том, что вот эти все люди, типа там Курченко и вообще кто бы там ни фигурировал, это же не самостоятельные какие-то бизнесмены, которые сами принимают решения, заходят туда и принимают участие в каких-то рыночных процессах. Там нет рынка, эта территория захваченная и туда допускает только российское руководство, которое контролирует эту территорию, определенных людей. Соответственно, и Курченко там не сам по себе, и вот эти донские угли тоже не просто так. Это все какие-то прокладки, это все какие-то ширмы, через которые прогоняются деньги, а деньги оседают, понятное дело, в карманах у российских силовиков, российского правительства.
Александр Лащенко, радио «Донбасс Реалии».
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Почему вакцина «Спутник Ви» не помогла президенту России Путину улучшить имидж? И насколько люди в России в принципе готовы вакцинироваться от COVID-19? Об этом мой коллега Сергей Добрынин в московской студии говорил с биологом Ильей Ясным и политологом Константином фон Эгертом.
Илья, вы с момента регистрации «Спутника» в августе критикуете поспешность этого решения властей, критикуете тот формат, в котором проходят клинические исследования, и вот теперь в том числе вашими стараниями, до некоторой степени, может быть, люди действительно усомнились в том, что все это работает. Скажите, во-первых, на самом деле теперь все-таки можно ли сказать, что «Спутник» следует признать эффективным и относительно безопасным?
Мое отношение действительно менялось постепенно. Конечно, когда вакцина была зарегистрирована в августе, это казалось совершенно поспешным, потому что по данным исследования на 76 молодых людях, а на самом деле две дозы были исследованы всего лишь на 20 людях, кажется преждевременным рекомендовать вакцину для широкого обращения. Но потом, по мере того, как начали набираться данные так называемого народного исследования, где были и пожилые привитые вакцины, и люди с сопутствующими хроническими заболеваниями, у меня стала сдвигаться стрелка, так сказать, весов в сторону того, что вакцина может привиться, и в конце концов, например, своих родителей я порекомендовал, своим родителям порекомендовал ей привиться. То есть... Я не могу сказать, что сейчас доказана эффективность и безопасность вакцины, потому что для доказательства нужно, чтобы исследование, во-первых, действительно было проведено более долговременно, но этого, допустим, нету ни у одной вакцины в мире. Но еще нужно для того, нужно, чтобы эксперты были убеждены в том, что исследование было проведено корректно. А у нас, например, не был опубликован протокол исследования третьей фазы. Без этого независимые эксперты не могут убедиться, действительно ли вот опубликованные в журнале Lancet результаты соответствуют тому, как было запланировано и как проводилось исследование. Но, тем не менее, строгих доказательств нет, но есть свидетельства в пользу того, что лучше привиться, чем не привиться. Потому что пандемия все-таки каждый день уносит жизни. И от вакцины, как мы видим, действительно тяжелых нежелательных явлений нет. Пока еще не встречалось. Поэтому там, потерпеть 2 дня температуру и иметь повышенные шансы избежать заражения, конечно, лучше.
А к нам по скайпу присоединился политолог-журналист Константин Эггерт. Здравствуйте, Константин. Скажите, ну вот мне не показалось, что в словах Путина на коллегии по ФСБ сказанных звучит некоторая обида, что вот мы могли стать спасителем человечества, а нас, нам опять не верят. Был ли расчет получить какие-то внешнеполитические барыши от спутника?
Ну, Путин вообще очень много обидится. Он такой обидчивый человек. Но я думаю, что, конечно, Путин рассчитывал, что в какой-то момент Евросоюз скажет, ну, вы знаете, нам так надо восстанавливать отношения, нам так нужно, чтобы, ну, наконец, там открылись границы и так далее, поэтому давайте мы зарегистрируем российскую вакцину и будем, так сказать, ее признавать и таким образом постепенно открываться. Этого не случилось. Не случилось это по... То есть к целому ряду причин, в том числе и потому, что существует просто конкуренция со стороны крупных фармацевтических компаний, с которыми работает Евросоюз. Кроме того, сегодня, может быть, именно потому, что Россия с первого дня, еще с начала пандемии, так активно пыталась продемонстрировать, скажем так, свое присутствие в странах Европейского Союза. Помните все эти поездки колонн МЧС по Италии, так сказать, с фейковым включением российского гимна, так сказать, подмонтированием его в Ютьюбе и так далее. Плюс затем последовало отравление Навального и все, что связано с этим. И мне кажется, сегодня просто-напросто Евросоюз не может, так сказать, так быстро пойти на эту регистрацию. Хотя на самом деле, я думаю, рано или поздно это произойдет. Дело в том, что сегодня... Я не вижу в отношениях Евросоюза, в отношении Евросоюза к России, ну, какой-то такой, может быть, особой твердости, которая, ну, позволила бы сказать, что никогда в жизни мы этого не сделали. Ну, во-первых, потому что, в конце концов, это гуманитарный вопрос. И я думаю, что Путин, когда говорит с лидерами Евросоюза, с тем же Себастьяном Курцем, он наверняка говорит, ну, слушайте, ну, проверьте, ну, наверное, лучше еще одна дополнительная вакцина. Это же гуманитарный вопрос. Это вопрос человеческих жизней, это вопрос человеческих обменов и так далее. И это, конечно, аргумент, который найдет определенное понимание в Евросоюзе. А во-вторых, понимаете, мы увидели за последние недели, что для ЕС, в общем-то, по-прежнему поддерживание отношений с Россией – это очень важный приоритет.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Сегодня 90 лет последнему генсеку ЦК КПСС и первому президенту СССР Михаилу Горбачеву. Теперь он самый долгоживущий правитель Советского Союза в истории. Как Донбасс отнесся к перестройке, гласности и потеплению отношений с США в конце 80-х годов прошлого века? Как реформы Горбачева изменили жизни жителей региона? И заслуженно ли многие жители Донбасса вслед за многими россиянами и украинцами, чего тут таить, упрекают его в том, что он, цитата, развалил великую страну? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами Алексей Панич, дончанин, публицист и культуролог. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Тодоров, тоже дончанин и доктор исторических наук. Игорь, здравствуйте. К нашим слушателям обращаюсь, наш номер 0800 300 403. Друзья, как вы сегодня относитесь к Михаилу Горбачеву? Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Пожалуйста, звоните. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Алексей, ну, наверное, первый вопрос к вам. Расскажите, ну, чем вы занимались тогда в конце 80-х годов прошлого века, чтобы вот наши слушатели понимали, да, из какого контекста вы можете судить о настроениях дончан того времени и каким был Донбасс, вот если вспоминать на момент прихода Горбачева ко власти, вот описать опять же тот контекст, если нам.
У меня был интересный такой жизненный период. Я начинал этот период как шахтер, продолжил его по больницах после шахтной травмы, а потом в конце этого периода, когда был, например, второй съезд народных депутатов, я давал концерт авторской песни. Причем я сам составил эту программу. Программа называлась «Политическая сатира» в авторской песне 60-80-х годов. Вот представьте себе, это было очень такое необычное жизненное впечатление, когда я во время второго съезда народных депутатов как раз давал концерты в Мариуполе по предприятиям и в перерывах между концертами смотрел этот самый съезд по телевизору с утра до ночи, а после концертов с людьми все это дело обсуждал. То есть я тогда набрался впечатлений, что люди думают, как они смотрят этот телевизор, как комментируют. Это было поучительно. Скажу сразу, что реакции были диаметрально противоположные, очень разные. Я как-то сидел рядом с одним товарищем, смотрел телевизор, он злобой просто исходил, начальник какой-то. Он ругал, на чем свет стоит, Горбачева, всю эту перестройку, всех этих народных депутатов, кроме самых таких правоверных коммунистов. То есть ему это все страшно не нравилось, он просто сатанел от этого. А большинство, наоборот, смотрело с таким радостным, оживленным интересом. Вот разочарование, оно пришло потом, уже в году в 90-м. А тогда еще народ как-то вот активно верил, что дай бог будет что-то лучше, начало что-то двигаться. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. В этом отношении вот скорее там был оптимизм. Почти до 90-го года. Вот когда уже после развала Союза оказалось, что Украина уже независимая, а прилавки все такие же пустые, может быть, даже еще пустее стали, вот тут пошло разочарование. Знаю, что Игорь скажет, он в это время в других кругах вращался. Может, у него был другой опыт.
Ну, то есть вы можете так судить о настроениях из шахтерской среды, скажем так, да, из более рабочей.
Рабочие предприятия. Я и в банках давал концерты, и на предприятиях, на заводах. Вот скажу так, чем проще пролетарская среда, тем был такой сдержанный оптимизм в отношении Горбачева, как мне показалось. Наоборот, в госучреждениях, вот в банке, там народ очень так осторожно ставился и к политической сатире, и к всем этим перестроечным новациям. То есть там народ, наоборот, напрягся и думал, неужели уцелели.
Ну вот напомним нашим слушателям, что второй съезд народных депутатов, ну, наверное, главное событие там – это отмена 6-й статьи Конституции Советского Союза, руководящей роли КПСС. На то время это была, ну, своеобразная сенсация, потому что КПСС проникла во все органы власти, и тут вот такое вот решают депутаты. Алексей, еще вопрос, с вашей точки зрения, ну, почему вот эти вот широкие слои населения на Донбассе, тогда это действительно ведь был шахтерский, металлургический регион, регион тяжелая промышленность, не то, что сейчас, можно сказать, одно название, да, остался такой шлейф. Почему тогда с надеждой на это смотрели? Что достало и что давало надежду вот в этом решении партии?
Видите как, после застоя хоть что-то начало происходить. Я помню, когда был Андропов, Единственная хлесткая фраза, которую я от нее услышал, я как раз был на курсах, как у ученика Горнорабочего, вот единственное, что я там услышал про Андропова, на всю Россию, сказал один шахтер, кожанки не наденешь. И смотрели на это иронично и без восторга. На облавы в кинотеатрах тогда были, чтобы народ не прогуливал, не ходил в рабочее время кино смотреть. То есть это энтузиазма не вызывало. Черненко вообще не заметили, он как пришел, как умер, что был, что не было. А Горбачев, ух ты, во-первых, еще своими ногами ходит, достаточно молодой. Во-вторых, какие-то процессы начались реально сдвиги во внешней политике. Что-то начало происходить. Пусть он неумело пытается, но он реально хочет, он с людьми разговаривает. Конечно, потом оказалось, что это во многом был театр, но что-то же было и не театрального, реально ходил, к людям выходил. Уже давно такого генсека не видели, который просто к людям выходит, их за руку жмет, им руку пожимает и о чем-то их спрашивает. Вот это вызывало оптимизм. Потом, когда этот оптимизм уже не оправдался, то есть первые ожидания не оправдались, потом уже, например, пошли шахтерские стачки, но это же не сами шахтеры, это скорее генералы угольные, выбивались больше преференций из Москвы и под это дело организовали эти самые уличные, ну, выступления шахтеров, первую волну шахтерских страйков. Это было не вполне снизу сделано, и, по крайней мере, генералы местные, они были заодно с шахтерами все это время. Ребята, мы на вашей стороне, мы вместе с вами, одной командой, выбиваем из центра больше, чем он нам давал до сих пор. Вот тогда уже были и нотки разочарования. А вначале, ну что, больше платить станут, больше свободы, интерес как-то дышать. Вообще, политика – это такой театр, а тут, наконец-то, на сцене начало что-то происходить. Столько лет ничего не происходило, и вдруг, смотрите, зашевелилось.
Алексей, вот касайтесь такого политического аспекта, а вот такой экономический, социальный аспект, был ли доведен к этому времени, вот, в середине 80-х годов Донбасс до ручки, да? Была ли, ну, задолженность по зарплатам, отсутствие продуктов, ну, вот именно экономический разрез, потому что сейчас очень много людей, которые тоскуют по Советскому Союзу, говорят, что вот, мол, Михаил Сергеевич Горбачев разрушил великую страну. Была ли страна великая на Донбассе тогда, в середине 80-х?
Я скажу, что до ручки были доведены соседние с Донецкой областью регионы, и в Донецкой области это очень хорошо чувствовали, потому что в годы перестройки как раз, я отчетливо видел возле универмага «Белый лебедь», возле центрального нового универсама, автобусы с ростовскими номерами. Они к нам в Донецк приезжали за колбасой, потому что в Ростове тогда колбасы не было, а в Донецке она была. То есть Донецк снабжался лучше. И в целом Донецкая область лучше, чем средний Советский Союз, лучше, чем соседние области. Еще и поэтому уже в 90-е годы с ностальгией вспоминали вот эти вот советские времена. То есть тогда не сравнить было. Из Москвы ездили, из Тулы ездили в Москву за колбасой, из Ростова ездили в Донецк за колбасой. И Донецк я считал какой-то вот микростолицей такой местной, региональной. Так что нет, там разрухи не было, она потом появилась.
Да, действительно, интересный аспект, что Донбасс в то время, ну, в социально-экономической сфере выбивался, наверное, из общей картины на пространствах Советского Союза. Вопрос Игорю Тодорову. Игорь, ну, вы, наверное, немножко другую тогда сферу представляли. Да, вы тогда, ну, так понимаю, заканчивали учебу в Донецком государственном университете. И вот можете рассказать нам о настроениях среди интеллигенции, возможно, среди студентов, среди преподавательского состава к приходу Михаила Сергеевича Горбачева в Донецк?
Спасибо. Ну, я на самом деле закончил немножко раньше, в 81-м году. И когда я заканчивал университет, я и мои друзья были глубоко убеждены, что в этой стране все, что уже могло произойти, произошло. То есть такая стабильность, апатия. Мы смотрели, как движуха была в Польше с солидарностью. Вот. Потом вот такая смена генеральных секретарей частая и приход Горбачева в 85-м. Горбачев, безусловно, был плоть от плоти партийный функционер, но он стал самым молодым членом Политбюро, секретарем ЦК, отвечал за сельское хозяйство. И вот он уже определенным образом проявил себя и на международной арене, когда в 1984 году побывал в Великобритании, пообщался с Маргарет Тэтчер и произвел на нее впечатление. И вот он становится первым человеком в государстве, генеральным секретарем. Он отказывается, по сути дела, от должности председателя президиума Верховного Совета, то формального главы государства, и отдает ее Громыко, многолетнему министру иностранных дел. И вот я уж точно не помню, в конце весны или в начале лета 85-го Горбачев приехал в Донецк. И действительно, прав Алексей, произвело огромное впечатление его общение с жителями города на площади Ленина. Это было возле здания бывшего Министерства угольной промышленности УССР. И я бы сказал, что все слои, насколько можно было судить тогда, с восторгом это все восприняли. Хотя, по сути, он ничего особенного не говорил, там процесс пошел. Вот, и изначально говорилось об ускорении. Потом уже на первое место выходит слово «перестройка». И действительно, энтузиазм тогда был и в самых разных слоях. Я в то время работал преподавателем на подготовительном факультете для иностранных граждан, поэтому судить о том, как отечественные студенты к этому относились, мне трудно. Но мои коллеги, мои друзья из разных сфер деятельности, ну, как правило, интеллигенция, с огромной надеждой смотрели. Ну, то есть после ветеранов, мягко говоря, при власти пришел человек более-менее адекватный. Я думаю, что тут значение имела его супруга Раиса Максимовна. Она с ним ездила всюду, в том числе была и в Донецке.
И женщины очень восхищались стилем, да, Раисы Максимовны? Да, и тоже это было в новинку.
Безусловно, в сравнении с так называемыми первыми леди времен Брежнева или Хрущева, это было фантастика. Вот. Но я абсолютно согласен с Алексеем, что в середине 80-х в Донецке, да и в Донбассе была социальная ситуация, наверное, лучше, чем в других частях Украины и тем более в соседних областях Российской Федерации. Но подчеркиваю, относительно, бо дефицит тех же молочных продуктов, масла, надо было стоять в очереди, ну, то есть, как и в той же Москве, кстати. Но все равно это хоть иногда было, в отличие от соседних областей. Ну, а с концу 80-х годов ситуация изменилась, стали нарастать вот эти кризисные явления, появились попытки локализовать, скажем, потребление, выдавались определенные там купоны, карточки для того, чтобы свои покупали, а чужие не могли. Вот. И традиционно, в ментальности наших сограждан, кого во всем в этом винили? Горбачева, безусловно. Причем критика была как справа, то есть тех, кто находился... Тогда, кстати, довольно интересное понимание было правых и левых. Под правыми понимали коммунистических ортодоксов. Так вот, критика со стороны Егора Лигачева, сложившейся ситуации. С другой стороны, тоже в Политбюро Егор Яковлев проводил, ну, скажем, более либеральную линию. Но в любом случае Горбачев попадал под критику с разных сторон. И вот я абсолютно согласен с Алексеем, который вспомнил шахтерские забастовки. Действительно, там не все было так однозначно, что это не был такой глубокий внутренний народный протест, что там было много организовано. Забастовки тогда начались в Кузбассе, очень активно продолжились в Донецке и в Донбассе. Мне удалось побывать на двух съездах шахтеров СССР, которые проходили в Донецке летом и осенью 90-го года. И вот среди основной такой критики было недовольство Горбачевым лично. И несмотря на то, что осенью, вы вспомнили, осенью 90-го года была отменена шестая статья Конституции, ну и, по сути дела, вынужденный отход КПСС от власти фактически способствовал ликвидации Советского Союза. Это, ну, это, можно сказать, такая общая черта тоталитарных стран, как Союз коммунистов Югославии был фактически ликвидирован, и после этого и страна распалась, так и с Советским Союзом было дело.
Вопрос Алексею Паничу еще. Алексей, а вот снова из низин народных мнения, интересно, того времени. А вот эти вот все реформы, которые начал Михаил Горбачев, перестройка, гласность, разрядка в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Вот был запрос на это среди жителей именно Донецкого региона, среди шахтеров, металлургов, рабочих. Ну, достала их вот эта вот вся холодная война, вот эта вот вся цензура, вот эта вот вся неэффективная экономика. Был на это запрос среди, ну, вот этого слоя населения? То есть, выполнял ли их запрос тогда Горбачев?
Я не сказал бы, что вот такие вот трудяги, они жили вот этой повесткой дня, честно сказать. Вот там повестка дня – что-то в семью, пойти на пиво, заработать, не травмироваться. То есть какой-то круг своего общения, свои бытовые интересы. И вот тут больше заработал – это чувствуется. Есть возможность выбить еще более такие высокие заработки. Это да, это интересно. Все остальное на уровне театра. То есть вот если есть разрядка со Штатами, ну, какой-то прогресс, это интересно, это двигается куда-то. Но общее отношение, общая тональность была такая немножко отстраненно-ироническая. Анекдотов была масса, конечно. Вот что было живо, так это политические анекдоты. И про Горбачева их сразу появилась масса. Ну вот Игорь вспомнил про Раису Максимовну, я сразу моментально вспомнил, что в те времена говорили, что в Советском Союзе сколько у нас Райкина. Три Райкина. Райкин отец, Райкин сын и Райкин муж. Это одно из самых невинных таких шуток, которые были про Горбачева. Их на самом деле, ну вот десятки, если не сотни, ходили анекдотов. И вот это как раз было, сказать, основная тональность отношения к Горбачеву.
Но хоть не сопротивлялись, Алексей, хоть не сопротивлялись.
С ожиданием, с интересом и с какими-то легкими надеждами, которые постепенно начали не оправдываться. И вот когда оно все посыпалось, тут уже пошло разочарование, до злости развалил Советский Союз, но это уже было потом, уже в 90-е годы, а не в 80-е.
Хоть тогда, на то время, вот Донбасс не был таким дремучим остовом, да, основой Советского Союза, с вашей точки зрения, не критиковали за вот это вот потепление, встречи с американскими президентами, за гласность, именно простые рабочие тогда?
Абсолютно нет. Функционеры, начальство, оно смотрело с тревогой, с опасениями, иногда со злостью. Я же говорю, один раз я попал в Мариуполе в общежитие рядом с каким-то начальником шишкой Мариупольского торгового порта. Вот он просто сатанел от всего происходящего. А народ простой, они как бы ждали, ну, может, нам будет лучше, а вообще что-то интересненькое происходит, это уже лучше. Это уже какой-то вот плюс-двин, потому что Брежнев, который еле челюстями шевелил, уже всех достал. Ну, и после этого вот реально какой-то глоток свежего воздуха. Вот это было основное настроение. Я с Игорем согласен, когда Горбачев приезжал в Донецк, это реально была сенсация. Ух ты, приехал, ходит. Сам ходит, разговаривает, живой, на вопросы отвечает, реагирует. Вот давно такого не было. То есть как бы Советский Союз вдохнули в вторую молодость, новую жизнь, неожиданно. А потом это все раз и кончилось, не начавшись. И тут народ перестал понимать, что происходит.
У нас в гостях Алексей Панич, публицист и культуролог, и Игорь Тодоров, доктор исторических наук. Мы вспоминаем, как Донбасс относился к Горбачеву. Обращаюсь к слушателям. 0800 300 403, наш номер прямого эфира. Как вы сейчас относитесь к Михаилу Горбачеву? Особенно будем рады голосу с неподконтрольных территорий. Слушателя послушаем уже. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Донецкая область. Я вот что помню с тех времен. Во-первых, то, что постоянно жилье строилось, ну, это и пару дней назад, так случайно ехала в машине, так обсуждали с таксистом, что сейчас в центре города дом застроить не могут, вот сколько, 30 лет не могут достроить. А раньше по 4-5 домов все-таки сдавалось. Людям было где жить. Ну и голода я такового не помню. Вот помню две таких, скажем так, истории. Именно я уже в последних классах школы была. А тогда так, дети как бы радовались, у старших школьников там джинсы появились, жвачки какие-то. А тогда родственники, которые занимаются наукой, мне сказали, вы из-за этих джинсов потеряете свое будущее. Ну так вот и получилось. И вторая история, я тоже ее слышала среди старших, скажем так. Тогда что, занимались компьютерными программами люди, и человек приехал с Москвы и рассказал, что у них разрабатывали программу там, по поведению людей, по вот тому программированию нейролингвистическому, там что-то с этим связано. И они просчитали тех, кто был около Горбачева, и там все оказались американскими агентами. И вот так эту программу и зарубили, хотя оказалось, что они не ошиблись. Ну, это я сейчас только понял, не так давно, скажем так. Но хорошего отношения, какое сейчас отношение? Действительно, развалил великую страну. Великий Советский Союз, вот сколько был, и поесть было, и все было. А самое главное, заботились о старших, заботились о пенсионерах. Это я точно помню, у меня у бабушки, у учительницы, была пенсия 132 рубля, ну, советских рубля. А зарплата тогда была 110-120 рублей. То есть вполне можно было на пенсию очень даже хорошо жить. Кто работал, тот и получал нормальную пенсию.
Спасибо большое. Обсудим мы, действительно ли Михаил Горбачев развалил СССР, или это объективные процессы. Еще слушатели есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, присаживайтесь, пожалуйста.
Виктор, Донбасс. Ну, то, что я за что хочу сказать. Совок есть совок. Все же мы плохо живем, это все совок. Все вот это идет просто... Как мое мнение, просто это как я думаю. Оно, если бы не наш фукап, может бы мы жили по-другому. И мне хотелось спросить, а если бы пришел бы, ну, где-то так, в начале 70-х годов, если бы так вот начал бы это делать бы, мне кажется, что-то получилось по-другому. Или, может, ему помешали, наверное, все равно бы не дало хорошей жизни. Не получилось. Это как я. Вы историк, если можно ответить.
Спасибо. Но мы на такую зыбкую почву вступаем. Допущение. Ну, возможно, вот Игорю Тодорову вопрос. Игорь, ну, если бы такой политик, как Михаил Горбачев, появился чуточку раньше, никогда уже, ну, наверное, начались такие объективные экономические процессы, когда вылезли все недостатки плановой экономики, да, упал цена на... нефти мировые, да, и вот эти вот траты на вооружение не истощили экономику советскую, не выдержал Советский Союз, одной из причин развала, вот называют обозреватели, вот эту вот гонку вооружений, США ее выиграла. Если бы пришел раньше Михаил Горбачев, получилось бы что-то, как вы думаете, и мог бы он прийти раньше?
В истории так сослагательное наклонение, это всегда нонсенс, произошло так, как произошло. Действительно, от субъективного фактора многое могло зависеть. И, возможно, если бы человек типа Горбачева, с одной стороны, плоть от плоти партийный функционер, с другой стороны, более-менее открытый для реформ в рамках социализма, безусловно, но тем не менее он вспомнил о таком термине, как социализм с человеческим лицом, реформы, которые в конце 60-х годов пытались осуществить в Чехословакии. Вот, тобто Возможно, но возможно, это продлило бы жизнь Советского Союза. Возможно, Советский Союз как-нибудь трансформировался. Тут много как бы, чтобы. На мой взгляд, исторически так сложилось, что именно Горбачев пришел, и, возможно, он ускорил процесс, ну, не лично он, а политика, которую он начал проводить, ее во многом восприняли как свежий воздух, свежий ветер в регионах, в республиках. И обвинять Горбачева, что вот он взял и развалил великую страну, ну, на мой взгляд, абсолютно некорректно. Да, политика, начатая в период перестройки, изменила ситуацию в стране. Но, по большому счету, не Горбачев развалил СССР. Наоборот, он хотел ее сохранить, максимально хотел. Он выступал перед по центральному советскому телевидению накануне нашего референдума 1 декабря и призывал: ни в коем случае не голосуйте за независимость Украины. Вы что? Это будет ужасные последствия и так далее. Вот. То есть фактически развал Советского Союза стал возможным благодаря тому, что в республиках, начиная с Эстонии в 1988 году, а потом все республики, включая Российскую Федерацию, приняли декларации о суверенитете, уникальные с точки зрения конституционного права, когда часть федерации заявляет о том, что ее законы выше, чем законы федерации. Ну, не могло существовать союзное государство на таких условиях. И действительно, с начала Республики Балтии, еще до официального развала СССР, заявили о своем выходе. Ну, а августовский путч, попытка сохранить СССР на таких ортодоксальных позициях с отстранением Горбачева, кстати, ну, тоже можно говорить о теории заговора, что Горбачев об этом знал, что это специальный был его ход. Трудно об этом судить. Мы имеем факт, что после провала этого путча Украина тоже принимает акт о независимости. И это же делают все другие республики. То есть сохранить как раз СССР Горбачев хотел, субъективно хотел. И до сих пор в его выступлениях сквозит вот эта вот обида, что он таки оказался не просто первым, а и последним президентом СССР. Так что...
Передают редакторы мне, что Алексей Панич тоже хочет пару слов сказать.
Ну, я хотел сказать, что отреагировать на реплику, если бы Горбачев пришел в начале 70-х. Горбачев пришел в середине 60-х. Правда, тогда он назывался Алексей Николаевич Косыгин. Но когда Косыгин возглавил советское правительство, ему было примерно столько же лет, не намного больше, чем Горбачеву, когда он возглавил Советский Союз. И там тоже была оттепель, и тоже были реформы. А потом за несколько лет выяснилась такая парадоксальная вещь, что в зажатом состоянии жесткого управления эта экономика умирает и не работает, останавливается, а как только даешь волю, она идет в разнос. Вот это случилось, это заметили в конце 70-х, в начале 70-х, и тогда начали ужесточать и тормозить эту самую оттепель. А потом Горбачев попробовал оттепель номер два, и получился тот же самый результат. То есть эта штука была неработоспособная в принципе. Никто не разваливал Советский Союз. Он сам развалился от недееспособности. Горбачев хотел его исправить и не смог, но это было неизлечимо. Советский Союз, как управленческая структура, был неизлечимо болен. И попытка его спасти, героическая, предпринятая Горбачевым, она просто не удалась, да и не могла удастся.
Вопрос еще Игорю Тодорову. Игорь, а ну не секрет, что очень многие жители Донбасса, в частности, вот сам с этим сталкивался, не любят Михаила Горбачева. Вот и очень много есть обидных прозвищ в его адрес. Причем, возможно, раньше они его и любили, да, была такая горбимания, популярность. Потом раскручивались настроения, что вот якобы он предал интересы России, Украины, Донбасса и так далее. Вот вы сталкивались с таким, и было, может быть, какое-то, ну, какое-то кампания по очернению Горбачева уже в 90-е годы, в нулевые годы. Вот кто раскручивал такие настроения? Было такое или нет?
Ну, я думаю, что отношение к Горбачеву все-таки зависело от той конкретной социальной среды, где звучала критика. Я уже подчеркивал, что была критика как со стороны левых, более революционно настроенных, скажем, обвинения Горбачева в событиях в Тбилиси в 89 году, в Баку, потом штурме Вильнюсского телецентра в начале 91-го. То есть Горбачев воспринимался как тормоз вот такого прогрессивного, позитивного развития страны в сторону свободы, демократии, либерализма. Вот. А с другой стороны, на таком бытовом уровне все невзгоды, которые принес экономический кризис, в том числе связанный с уменьшением поступлений от продажи энергоресурсов на Запад, гонкой вооружений, все эти невзгоды воспринимались как результат деятельности именно первого лица, вот этого самого Горбачева.
Игорь, я уже имею в виду 90-е нулевые годы. Вот менялось ли отношение у людей, которые, допустим, проголосовали на референдуме за независимость Украины, ну вот по 83% в Донецкой и Луганской областей сказали «да» независимости Украины, а потом они меняли вот свое отношение к Горбачеву?
Ну, я думаю, что, опять же, по-разному. В целом было, кстати, и в звонке прозвучала такая мысль, характерная для такого бытового восприятия, что Горбачев разрушил великую страну. Притом, вполне вероятно, что люди голосовали за независимость Украины, но голосовали не потому, что понимали, что это такое, а думали, что вот теперь жизнь станет лучше благодаря тому, что мы не будем кормить центр, а все ресурсы сосредоточим у себя, и у нас будет намного больше колбасы. Вот. И в этом связи, конечно, отношение к Горбачеву было негативное. Что касается тех людей, которые относились к Горбачеву негативно именно на рубеже 80-х-90-х за его непоследовательность, за его отход от линии на демократию и свободу, я думаю, что в 90-е, в нулевые, они просто индифферентно к этому деятелю относились. Но в Украине новые проблемы. В начале 90-х фантастическая инфляция, потом появление и усиление власти олигархов и, соответственно, политическая надстройка стала фактически рупором этих олигархов. Вот. И, в принципе, уже Горбачева особенно и не вспоминали. Скорее всего, вот негативное отношение на бытовом уровне осталось именно со стороны тех, кто считает, что развалили великую страну с самым вкусным пломбиром и колбасой по 2,20. Ну и с бесплатным жильем и медициной.
И что ее можно было, что ее можно было сохранить? Вот мы тоже сегодня это поставили под такой большой вопрос, что эту систему советскую можно было каким-то образом реформировать или внести в нее элемент свободы. Сразу все разбалансировалось.
Субъективный фактор мог сыграть свою роль, продлив еще на какое-то время существования СССР. Но долго это не могло.
Спасибо большое. Время наше заканчивается. Это были Алексей Панич, дончанин, публицист и культуролог, и Игорь Тодоров, дончанин, доктор исторических наук. Благодарю наших гостей за участие в нашей программе. Мы обсуждали, как Донбасс относится и относился к Михаилу Горбачеву, которому сегодня исполнилось 90 лет.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
С начала февраля в Израиле вакцинация доступна всем гражданам старше 16 лет. Больше чем треть взрослых израильтян уже закончили вакцинацию от COVID-19, половина получили первую дозу. В зоне риска среди граждан старше 80 лет эти показатели еще выше. Каждый день в стране прививают более 100 тысяч человек, но власти обеспокоены, темпы падают. Одна из причин этого – фейки и конспирологические теории.
Вакцинация работает. Среди привитых израильтян тяжелых случаев болезни на 90% меньше. Но люди все равно опасаются. Разработка Pfizer BioNTech новая. Кампания вакцинации массовая и агрессивная. Израиль, к тому же, регулярно отчитывается о ее ходе перед фармацевтическим гигантом.
Мы говорим об экспериментальном препарате. Сейчас в Израиле проходит не вакцинация, а испытание. Pfizer ставит на нас опыты. Посмотрите, нигде в мире не вакцинируют так много людей, как у нас.
Нервозность и неуверенность израильтян подогревают конспирологи и авторы фейков. Одни утверждают, что вся пандемия – выдумка. Другие уверяют, что иммунитет человека без сторонней помощи может справиться с COVID-19. Говорят, что больницы завышают показатели смертности ради прибыли, что вакцина может вызвать бесплодие, что несогласных на прививку посадят в тюрьму. Специальный отдел по борьбе с фейками при Минздраве Израиля обнаружил в Фейсбуке 12 ивритоязычных групп, распространяющих дезинформацию о пандемии. Общее число участников невелико – 16 тысяч, но из таких групп фейки утекают в мессенджеры, вроде WhatsApp, где отследить их невозможно.
Наши люди мониторят социальные сети. Как только встречают фейк, передают информацию отделу кибербезопасности при Министерстве юстиции. Параллельно отправляют жалобу социальным сетям. Были случаи, когда пришлось звонить в полицию.
У компании дезинформации есть и свои звезды, как, например, раввин Юваль ха-Коэн Ашеров. Вооружившись цитатами из Торы, он убеждает зрителей, что спешить с вакцинацией не стоит. В Минздраве Израиля официально и на разных языках объявили его советы опасными, но не все в стране считают, что фейки стоят такого внимания.
Фейки и антивакцинаторы, конечно, имеют влияние, но не особо значительное. Я бы не уделял им слишком много внимания. Лучше сосредоточиться на людях, которые хотят получить вакцину, сделать шаг навстречу, а не ждать, когда они сами выйдут на связь.
Колеблющихся израильтян завлекают в центры вакцинации кнутом и пряником. Прямо на улице угощают популярными блюдами. После получения прививки обещают доступ в спортзалы, бассейны и кинотеатры. Ну а тем, кто будет упорно отказываться от вакцины, грозят безработицей. Уже показательно отстранили судью Равинского суда.
Словарь. Фейк. Это просто поддельная новость. Особенно просто стало распространять фейки с ростом популярности социальных сетей. Теперь это может сделать любой пользователь сети, часто без реального имени, который сообщает некую сенсационную новость. Эту новость подхватывают пропагандистские СМИ или просто недобросовестные журналисты, которые ленятся проверить сообщение. Благодаря им, а также тому, что фейки часто выглядят сенсацией, эта поддельная новость быстро разлетается. Фейки играют на чувствах и эмоциях людей, страхе, сострадании, чувстве незащищенности и так далее. Люди склонны верить тому, что задевает их чувства или соответствует их убеждениям. Часто за фейками стоит большая политика. Если вы слышите какую-то, на первый взгляд, сенсационную новость, это может быть неправдой, и, скорее всего, кому-то это выгодно. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Yeah. И о погоде. Завтра, 3 марта, в Донецкой и Луганской областях ночью ожидается мокрый снег. Днем пасмурно, но без осадков. Температура ночью 0,2 градуса тепла. Днем 3,6 выше нуля. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. В этих социальных сетях вы можете с нами связаться, предложить тему для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты, или поделиться своей историей с оккупированной территорией. Еще одна форма связи, если вы хотите связаться с нашей командой, наш автоответчик. Его номер 0800-300-403, он работает круглые сутки 7 дней в неделю. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Подождите 10 секунд и говорите, мы его слушаем. Удачи и до завтра.
Донбасс реалии.